Дорогами Победы.
Здравствуйте, с вами Егор Волгин, и это программа «Дорогами Победы», в которой мы рассказываем о самых важных событиях Великой Отечественной войны. Ведь те, кто не помнит прошлого, обречены на то, чтобы пережить его вновь. И сегодня я бы хотел вспомнить одно из важнейших дипломатических мероприятий, заложивших основу послевоенных норм взаимоотношения стран-победителей и последнюю встречу лидеров антигитлеровской коалиции «Большой тройки» в доядерную эпоху – Ялтинская конференция. Ялтинская, или, как еще ее называют, Крымская конференция союзных держав была второй по счету многосторонней встречи лидеров трех стран антигитлеровской коалиции – СССР, США и Великобритании – во время Второй мировой войны. Первая конференция прошла в 1943 году в Тегеране. Именно там были заложены основы неофициальных, но общепризнанных всеми странами демаркационных линий между сферами влияния союзников. К 1945 году победа над Германии была делом времени, а война вступала в завершающую стадию. Судьба Японии тоже не вызывала особых сомнений, поскольку США уже контролировали почти весь Тихий океан, и странам необходимо было установить новые государственные границы на территориях, еще недавно оккупированных Третьим Рейхом. Союзники понимали, что это их уникальный шанс распорядиться историей Европы по-своему, поскольку впервые практически вся Европа находилась в руках трех государств-стран антигитлеровской коалиции. В процессе подготовки встречи остров стал вопрос выбора места. Первоначально предлагалось провести мероприятие в Великобритании, как равноудаленной от СССР и США. Среди названий предполагаемых мест проведения фигурировали также Мальта, Афины, Каир, Рим и еще ряд городов. Однако Сталин настаивал на проведении конференции именно в Советском Союзе, чтобы главы делегаций и их окружения смогли лично убедиться в том ущербе, который нанесла Германия СССР, рассказала доктор исторических наук, профессор кафедры истории России РУДН имени Патриса Лумумбы, заместитель декана факультета гуманитарных и социальных наук по информатизации и связям с общественностью, лектор Российского общества знания, ветеран боевых действий Елена Ленькова.
Ялтинская конференция была второй конференцией держав, которые сражались против гитлеровской Германии. И выбор этого места, конечно, во многом определялся позицией руководства Советского Союза, непосредственно Сталина. Были другие предложения, в частности, это Шотландия. И есть такая неофициальная версия, что Сталин якобы отказался от выбора Шотландии. Якобы он сказал, что его несколько смущает нахождение рядом с мужчинами в юбках, и климат Шотландии не очень полезен ему. Но это такая шутка, исторический анекдот. Но, тем не менее, он настаивал на том, чтобы эта конференция проводилась именно в Советском Союзе. Был такой мотив, что он не может покидать страну в период боевых действий. Война не была закончена. Однако и Рузвельт, и Черчилль не были довольны выбором места. Но, тем не менее, Сталину удалось настоять. И в достаточно короткие сроки места проведения конференции были подготовлены. Ну и по отзывам мы можем сказать, что все проведено было на самом высшем уровне. И по воспоминаниям самих участников, каких-то нареканий к проведению конференции в Крыму в итоге так и не было.
Однако еще до начала Ялтинской конференции страны-участницы всерьез озаботились вопросом безопасности лидеров СССР, США и Великобритании. Все дело в том, что первая встреча, прошедшая в Тегеране в 1943 году, едва не поставила под угрозу ход войны. Тогда руководство Германии поручило Абверу организовать покушение на лидеров СССР, США и Великобритании. Секретную операцию под кодовым названием «Длинный прыжок» разработал знаменитый диверсант, начальник секретной службы СС оберштурмбанфюрер Отто Скорцени, который с 1943 года был специальным агентом по особым поручениям Гитлера. Например, именно он вызволил Муссолини из отеля, окруженного поднявшими восстание против фашистов итальянцами. Но силами контрразведки переговоры диверсантов были перехвачены, немецкие агенты арестованы, а покушение удалось избежать. Поэтому одним из важнейших вопросов при проведении второй встречи глав государств Ялтинской конференции являлся вопрос безопасности. Охрану на суше обеспечивали авиационные и артиллерийские спецгруппы. С моря – крейсер «Ворошилов», эскадренные миноносцы и подводные лодки. Кроме того, к ним присоединились и боевые корабли союзников. Поскольку Крым все еще находился в радиусе действия немецкой авиации, базировавшейся в Северной Италии и Австрии, нападение с воздуха также не исключалось. С целью отражения опасности были выделены 160 истребителей авиации флота и вся ПВО. В особенности, противовоздушная оборона была усилена на аэродроме, куда прибывали лидеры США и Великобритании, подчеркнула Елена Ленькова.
Одна из главных проблем – это проблема безопасности. Мы это прекрасно понимаем. В общем-то, это был тот аргумент, который использовали и Черчилль, и Рузвельт, когда предлагали другие места для проведения этой конференции. Понятно, что с обеспечением безопасности было достаточно сложно, но, тем не менее, все удалось сделать. Мы знаем, что аэродром Кача, куда прибывали самолеты с участниками конференции, там была возведена дополнительная система противовоздушной обороны, созданные, такие беспрецедентные для того времени меры по обеспечению безопасности всех участников. Потому что теоретически вооружения Германии могли бы лететь, нанести урон по тем местам, которые как раз были запланированы для проведения конференции. Поэтому у многих историков, которые как раз вот занимаются архивными данными, у них сложилась такая точка зрения, что фактически Сталин провел такую мини-военную операцию для того, чтобы обеспечить проведение Ялтинской конференции, обеспечить безопасность всех маршрутов передвижения и так далее, и так далее.
Помимо этого, на территории Крыма было построено несколько бомбоубежищ, а на сам полуостров направлено 4 полка войск НКВД, в том числе специально подготовленные для несения охраны 500 офицеров и 1200 человек оперативных работников. Усилили безопасность и вокруг дворцов, в которых располагались делегации – Юсуповского, где располагался Сталин, Ливадийского, где остановился Рузвельт, а также Воронцовского, в котором расположили делегацию Черчилля. Чаще всего встречи делегаций происходили именно в Ливадии, так как президент Рузвельт не мог передвигаться самостоятельно без посторонней помощи. Он долгие годы боролся с полиомиелитом. За одну ночь парк вокруг Ливадийского дворца огородили 4-метровым забором. Обслуживающему персоналу запрещалось покидать территорию. Был введен строжайший пропускной режим, в соответствии с которым вокруг всех дворцов устанавливались 2 кольца охраны, а с наступлением темноты организовывалось 3-е кольцо пограничников со служебными собаками. Примечательно, что к приему высокопоставленных гостей в СССР приготовились всего за 2 месяца. Оборудование, мебель и продукты свозили в Крым со всей страны. В Ялту прибывали специалисты строительных организаций и сферы обслуживания. В Ливадии, Киргизии и Алупке в кратчайшие сроки установили по несколько электростанций. В Севастополе, который был выбран местом стоянки союзных кораблей, были созданы запасы топлива, питьевой и котельной воды, отремонтированы причалы, маяки, навигационное и противолодочное оборудование. Проведено дополнительное тролление в бухтах и по фарватеру, подготовлено множество буксиров. Аналогичные работы были проведены в Ялтинском порту. А для удобства руководителей США и Великобритании во дворцах были организованы узлы связи, обеспечивающие контакт с любым абонентом. Ко всем станциям были прикреплены сотрудники, владеющие английским языком. В результате в феврале 1945 года делегация США и Великобритании прибыли в Крым для обсуждения самых актуальных вопросов и проблем. Главными были 2 – проведение тех самых новых государственных границ, а также создание процедур, гарантирующих неизменность проведенных на карте мира разграничительных линий. Это было необходимо, так как после исчезновения общего врага вынужденное объединение Запада и СССР теряло какой-либо смысл. За 8 дней с 4 по 11 февраля «Большая тройка» провела 8 заседаний. Обсуждались также вопросы передачи людей, освобожденных из фашистских лагерей. Совместно были согласованы и спланированы мощные удары армий союзников в Европе и на Дальнем Востоке. Одним из самых сложных вопросов оказался вопрос о будущем Польши. Его обсуждение заняло 1/4 от всех высказываний, произнесенных в Ялте. Однако по ряду вопросов у стран возникали и разногласия. Например, у представителей западных стран-членов коалиции были опасения, связанные с превращением СССР в державу мирового масштаба. Но настойчивое стремление советской дипломатии к поискам взаимоприемлемых решений и принятию их на основе равенства, без навязывания своего мнения другим, привело к тому, что документы, одобренные на конференции, явились отражением согласия ее участников, а не результатом советского диктата. В итоге, говорят историки, все делегации остались довольны результатами конференции и тем, как их приняли в Советском Союзе, рассказала Елена Ленькова.
Мы прекрасно знаем, что Крым находился под оккупацией. Многие города Крыма были разрушены, находились в очень плачевном состоянии после ведения боевых действий на территории Крыма. И те же самые дворцы, где проживали члены делегаций, где непосредственно сама конференция проходила, эти дворцы в считанные очень короткие сроки их восстанавливали, приводили в полный порядок. Ну и мы, опять же, по отзывам участников понимаем, что была проделана колоссальная работа. Каких-то жалоб на неудобства, какую-то неустроенность и так далее, жалоб от иностранных делегатов не поступало. За короткие сроки была проведена вот эта вот очень такая важная восстановительная работа, и все условия для комфортного проведения этой конференции в Таллине были созданы.
В результате работы конференции были одобрены важнейшие международно-правовые документы, такие как Декларация свободной Европы, а также документы об основных принципах создания Международной организации Объединенных Наций, заложившие основу отношений между государствами. И именно в ялтинских документах появилась дата 25 апреля 1945 года. Дата начала Сан-Францисской конференции, которой было предназначено выработать устав ООН. А участники встречи в Ялте заявили о непреклонной решимости ликвидации германского милитаризма и нацизма. На этом у меня все. Услышимся через неделю в новом выпуске программы «Дорогами Победы».
«Дорогами Победы». Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.